«Смотритель маяка».
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Приветствую наших слушателей. Глеб Ударин, Карина Лаян.
Всем привет.
Карин вернулась из своей...
Возвращением в блудной соведущей.
Как съездила?
Замечательно.
Ну, я сказал, что была в столице.
Да, все здорово.
Разогнала тоску.
Да.
Ну, что ж, здорово. Надеюсь, что поездка была полезной.
Конечно.
И когда же она начнет приносить ощутимую пользу?
Прямо сейчас, Глеб.
У меня новость в начале часа, в начале программы. Пластические хирурги научились превращать жир в кубики пресса. Исследователи из университета Майами разработали новую технологию пластической хирургии, которая называется травление живота. Суть ее заключается в изменении формы жира на животе, чтобы он выглядел так, словно человек ходит в зал через день. В зависимости от пожеланий пациентов можно формировать живот как в виде легкого пресса, так и сильно прокачанного.
Жир в форме кубиков.
Для людей, которые готовятся к летнему сезону, разоблачаться на пляжах... Там...
Очень актуально.
А, да, но я думаю, что пока еще это только эксперименты. Но, возможно, в будущем кому-то, кому не важен сам по себе здоровый образ жизни, а важен только внешняя форма... Вот. Замечательный выход из сложившейся ситуации. Вот. Но сегодня у нас тема беседы абсолютно другая. Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Волкова и начальник отдела метеорологической сети Надежда Агаркова. Добрый вечер или день еще? День,
вечер уже. Добрый вечер. Здравствуйте.
Светло за окном. Ну и начнем мы, наверное, с события, которое сегодня отмечается. Это 185 лет Росгидромету, да? Я ничего не напутал.
Гидрометслужбе.
То есть, что значит, 185 лет назад?
Да, впервые начали.
Это что появилось? Потому что сложно представить, хорошо. Что в то время запускали зонды и...
Нет, конечно. 185 лет назад, 26 апреля 1834 года, по указу императора Николая I при Горном институте в Петербурге была создана нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Метеорологические наблюдения, конечно, проводились задолго до этого, то есть с момента появления метеорологических приборов, изобретения были термометров, барометров, анемометров. Вот. Но именно вот в это время, ну, оно шло становление как бы до 1834 года, а здесь уже появилось осмысление, был подготовлен проект Адольфом Купфером, это ученый-физик, академик. Он подготовил проект в 1833 году, передал через горное ведомство императору. Он его рассмотрел и написал «Согласен». То есть с этого момента появилась... Ну, речь шла о создании нормальной магнитно-метеорологической обсерватории. Проектом было предусмотрено, каким образом должны организовываться метеорологические станции, как должны проводиться наблюдения, в какие сроки, по каким приборам. Появилась система, которой до этого не было. И вот, это вот, вот эта дата Росгидрометом принята как создание гидрометом. Метеорологической службы России, потому что вот эта магнитная метеорологическая обсерватория, она, в принципе, стала как ведущим звеном, то есть она начала руководить созданием метеорологических станций, сбором информации, печатала их в метеорологических ведомостях эту информацию. То есть вот началось вот такое тихое, постепенное с наращиванием появления метеорологических станций. И во время как бы вот создания вот этой сети метеорологических наблюдений, сбора информации, пришло в конце концов осознание, что погоду можно не только фактически наблюдать, ее можно предсказывать. Почему вдруг не только Гидрометслужба России, правильно? Но и гидрометеорологические службы других этих стран, прежде всего Франции и Англии, заинтересовались вот это, возможно или нельзя прогнозировать погоду. 1854 год, по-моему, была Балаклавская буря, Крымская война. На Черном море погиб весь англо-французский флот. То есть 60 кораблей утонули были выброшены на берег. И после этого и англичане, и французы, пострадав таким вот образом от российской армии, флота, вот просто была балаклавская буря. Они обратились ко всем службам, где уже были метеостанции, запросили у них сводки, провели анализ, и вдруг осознали, можно было предсказать. То есть флот мог выжить, если бы были прогнозы погоды. Вот с этого момента началась как бы вот эра уже прогнозирования погодов. И с введением телеграфа, как раз на этот период где-то выпадает у нас изобретение телеграфа, уже и российская метеорологическая служба, и службы Европы начали обмениваться информацией. Потому что, вот как бы говорила о развенчании мифов, нельзя по информации одной метеостанции построить прогноз.
Ну, вообще, настолько точно и интересны были прогнозы в то время.
Но я думаю, что они были не очень точными. В принципе, в 1861 или 62 году, по-моему, наконец, только-только определилась служба погоды, так называемая. Там где-то через два года наконец-то было выпущено штормовое предупреждение. Ну, история умалчивает, какой, у меня просто нет этой информации. Но по-настоящему все начало развиваться. Уже в этот момент начала развиваться синоптическая метеорология, потому что вот страны начали обмениваться информацией. Они, ученых очень было много в то время, и они обменивались своими знаниями, своими научными работами. Она начала образовываться синоптической службой, но уже в 20 веке она начала вот более-менее так оперилась после 19 года, когда был уже Советский Союз, да, была новая волна организации гидрометеорологической службы. И вот уже тогда служба погоды появилась не только вот как вот там, где-то в Москве. Она начала появляться во всех регионах, то есть уже готовы были прогнозировать. Какая была оправданность? Ну, у нас просто нет такой информации. Но вот, в принципе, чтобы была высокая оправданность, приземных наблюдений было недостаточно. То есть только данных метеорологических станций. Нужно было зондировать атмосферу. То есть нужно дать было информацию в тропосфере и сколько там, куда наш может залететь радиозонд в стратосфере. Да, до 13-40 километров стали зондировать атмосферу. Тогда, наверное, прогнозы стали уже лучше.
Вот тогда стали запускать эти шары.
В 43-м году уже было радиозондирование. Вот именно такое вот, как сегодня, да, мы делали флешмоб по всей Российской Федерации. Надежда Александровна расскажет, я чтобы ей...
Как, кстати, в Кирове отметили.
Да, сегодня у нас день рождения, 185 лет, и мы отметили этот день выпуском праздничного радиозонда. Причем не только мы, но и по всей России аэрологические и метеорологические станции выпустили радиозонд в одно и то же время.
То есть это при скоплении людей, зрителей?
Мы звали географов, экологов, своих сотрудников, школьников. То есть это было массовое мероприятие, потому что это очень интересно. Мало кто знает вообще про аэрологию. Вообще про аэрологию мало кто знает. И когда к нам приходят на экскурсию студенты и школьники, они очень удивляются, что вау, надо же, какой огромный шарик, а для чего он нужен, а что там дальше, как он летит и сколько он летит. В общем, это довольно зрелищно и интересно. Да.
Но для вас это, наверное, все равно будничный процесс. Как часто вот эти зонды вы запускаете?
Зонды мы выпускаем два раза в сутки, всегда в одно и то же время, в половину третьего дня и в половину третьего ночи. Каждый независимо день. От погодных условий, праздник, выходной, дождь, буря, снег, метель, все равно мы обязаны выпустить два раза в сутки зонд.
То есть полтретьего ночи можно праздник. Приехать на улицу тихую и там постоять в сторонке и заметить, как...
Ну, постоять в сторонке вы можете, да, и заметить.
Может быть, полтретьего днём лучше видно.
Днем работают люди.
А так вы в черном небе, вот сразу же не увидите просто, как он же быстро исчезает.
Ну, вообще, выпускать радиозонды в Кировской области, ну, на Вятке начали еще в 1923 году. Там начались первые аэрологические выпуски. Да, но потом они прервались на какой-то период из-за нехватки средств, из-за того, что менялось оборудование. Ну, и вот, как уже сказала Людмила Викторовна, в 40-х годах уже начались регулярные.
В 43-м. Во время войны. То есть была создана метеорологическая сеть, потому что это было нужно для победы.
Но в те времена, я думаю, народ не был так заморочен на прогнозах погоды. Сейчас,
сейчас
в телефонах стоит по нескольку приложений погодных. Тогда все эти прогнозы в первую очередь были необходимы, конечно, военным и, наверное, сельскому хозяйству.
Я, кстати, сегодня прочитала, что вообще самый активный запрос по интернету — это погода. Четвертое место в книге рекордов Гиннесса.
Когда люди на выходе из квартиры не знают, брать зонтик или не брать, это же такая тяжелая
ноша. Да, вечная проблема.
Тащить с собой. Ну, то есть, вот сегодня по всей стране прошли вот эти праздничные запуски.
Флешмобы мы их назвали.
Удачно прошло. То есть вы довольны тем, как все это?
Да, пролетели сколько? 26 километров.
26 километров пролетели. Шар поднялся до высоты 26 километров. Там оболочка лопается. И все, на этом выпуск заканчивается. Ну, то есть мы запускаем.
И эта штука падает, да?
И эта штука, к сожалению, где-то падает.
То есть судьба дальнейшая неизвестна.
Иногда бывает известна ее судьба. Например, пару лет назад оболочка лопнула, и зонд намотался на контактный провод. В Зуевке на контактный провод тепловоза.
Праздник продолжился.
Отцепили, да, в Зуевку, там эвакуировали жителей, которые рядом жили, вызвали МЧС, полицию. Они долго не могли понять, что это за штука. Ну, к обеду догадались, что это, наверное, наше, позвонили и все-таки выяснили, что да, это не что-то опасное, а именно наше.
А была уже надежда, что наконец-то внеземная цивилизация посетила, а все оказалось только настолько буднично. Если возвращаться к будням, сейчас вот самое проблемное, что у метеорологов, ну, самые большие исследования ведутся, не знаю, может быть, паводка, как...
Ну, что значит исследование? Наблюдение.
Наблюдение, да.
Ну, конечно, у нас апрель месяц – это горячий месяц, потому что здесь в первую очередь половодье, правильно. Сейчас половодье для всех, оно очень важно. Наша задача – это отслеживание ситуации, проведение наблюдений на всех наших гидрологических постах. И задача. Какая задача? Так как мы входим в состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, то там называется наша функциональная подсистема РСЧС «Шторм», это функциональная подсистема именно Росгидромета, там прописаны наши функции, то есть предоставление информации об опасных природных явлениях и экстремально высоком загрязнении окружающей среды. Вот в этом наша функция по обеспечению гидрометеорологической безопасности населения, страны и экономики. Ну вот мы сейчас, естественно, при проведении половодья отслеживаем, какие уровни. И если будет угроза не только ОЕ, а уже даже достаточно угрозы подтопления, мы должны предупредить, и мы предупреждаем.
Но подтопление каждый год случается у нас в некоторых районах?
Нет, но все-таки каждый же район ждет, когда у него оно начнется. Вот наша задача отследить, когда уровни уже близки к подтоплению, мы просто в гидрометеорологический бюллетень включаем, что вот в этом районе при дальнейшем повышении уровней воды ожидается подтопление.
Но вообще какие-то аномалии в этом году чем-то половодье отличаются от там, предыдущих? Или вот оно проходит спокойно?
Вот оно сейчас проходит, в принципе, спокойно, но не знаю, каким оно будет для Кировской области, потому что очень сложно это предугадать, потому что долгосрочный прогноз – это долгосрочный прогноз, краткосрочный – это краткосрочный. Краткосрочный прогноз мы видим только на ближайшие 5 дней, дальше мы не видим. А мы занимаемся только краткосрочным прогнозированием. Ничем другим регионах службы, вот, центры по гидрометеорологии управления, у нас краткосрочное прогнозирование. Вот.
Ну, я зашел на ваш сайт, посмотрел, что касается погоды. У вас в ближайшие несколько дней
три дня. Прогноз погоды на ближайшие 3 дня – это краткосрочный прогноз.
А многие сайты публикуют прогнозы там, на месяц вперед. Насколько вообще им можно доверять?
Какой прогноз более точный?
Хорошо. Вот, можете заглянуть на гидрометцентр России. В принципе, всем рекомендую, потому что все долгосрочные прогнозы официальные гидрометцентра Росгидромета находятся на этом сайте.
Это самое точное.
Нет. Вот вы сейчас спрашиваете про прогноз на месяц, правильно? Самые точные прогнозы – это краткосрочные. Краткосрочный прогноз не более чем на трое суток. И то для того, чтобы подготовить краткосрочный прогноз, нужно знать информацию с огромного количества метеостанций практически со всей европейской территории и, в общем, в огромной округе. То есть мы уже дальше, вот на 4-5 день, у нас уже не достать. Вот у нас лично мы такую информацию не имеем. Может быть, она там есть, да, у Росгидромета, они ближе к Всемирной метеорологической организации, у них больше информации, к ним поступают данные с международного обмена. Но вот на 4-5 сутки мы получаем в качестве с Нижнего Новгорода тоже прогнозы, но они остаются у нас. То есть мы их используем просто для дальнейшего прогнозирования. Но сами прогнозируем на ближайшие 3 дня. Точно или не точно у нас прогноз? Достаточно точный, потому что мы, конечно, наши официальные прогнозы, они даются в среднем по области. Вот если вы заглядывали на наш сайт, вы видели, что мы не пишем там, что в городе Вятские Поляны столько, в таком-то столько. Мы даем в среднем по области. Это, в принципе, оправдано, потому что, в принципе, метеорологические синоптические процессы, они достаточно глобальны. Вот. И чтобы рассчитывать по каждому пункту наблюдения, нам надо, во-первых, штат набирать, чтобы мы рассчитывали. Мы, конечно, можем, но нам надо штат набирать, а такой возможности нет. Существуют автоматизированные прогнозы, про те, которые вы говорите, которые рассчитывает компьютер без участия синоптика. Вот они, мы их видим на сайте Гидрометцентра России, на других сайтах. То есть все прогнозы, которые население наше видит, заглядывая на те другие медиаресурсы, все прогнозы по пунктам наблюдений — это прогнозы автоматизированные, это не прогнозы с участием синоптика. И поэтому говорить, что синоптики обещают, или по сведениям синоптика, это к средствам массовой информации, большая просьба моя, огромная. Нельзя так говорить, потому что это нужно говорить в принципе, что по сведениям такого-то сайта, по сведениям такого-то сайта, но это не по сведениям синоптика. Синоптик вообще никакого отношения не имеет к этому прогнозу.
Долгосрочные прогнозы, они строятся на основе каких-то наблюдений современных?
Мы сейчас с вами про краткосрочные сначала, да, говорим?
Да, хорошо.
Завершим этот вопрос. Да, завершим с краткосрочными прогнозами. И долгосрочный, в принципе, на месяц. Краткосрочный, по пунктам, да, это уже автоматизированные, это уже никакого отношения синоптики не имеют. И говорить синоптики обещают неправильно. Во-первых, синоптики вообще никому ничего никогда не обещают. Синоптики прогнозируют. При прогнозировании существует какая-то это вероятностная. Слово прогноз, это правильно, это же вероятностная величина.
Ну, то есть вы снимаете ответственность себе.
Мы не снимаем с себя ответственность, мы прогнозируем. Мы вам не обещаем, что такого числа будет то-то, то-то, то-то. Мы вам говорим, мы прогнозируем, потому что угадать на 100% нельзя. Но оправданность наших прогнозов, вот таких официальных в целом по области, до 98%.
А вообще существует какой-то норматив оправданности прогнозов? То есть насколько
есть нормативы. Нормативы такие есть, но вы понимаете, что 98% это уже сверх всякого норматива, в принципе.
А норматив какой? Ошибка? Сколько процентов ошибки вы можете допустить?
У нас такого норматива нет. То есть если просто... Нет, такого нет норматива. Но у Росгидромета есть какая-то грань, к которой мы должны, допустим, стремиться. Например, Всемирная метеорологическая организация, прогнозы опасных явлений, у них норматив 80%, а у нас в России они больше 90%. Оправданность таких... речь говорит о нормативах. То есть по опасным природным явлениям норматив Росгидромета значительно выше, чем даже во Всемирном, как говорится, метеорологическом сообществе. Сказать, что у нас что сидит синоптик, и он не должен. Да что же он не должен, у него и так высокое. В среднем за месяц у нас, мы их оправдываем, в среднем за месяц получается, как каждый день же прогнозы, высокая оправдываемость. Она, в принципе, высокая оправдываемость на 3 дня. Но никто наши прогнозы не транслирует. Почему? Потому что всем нужно по пунктам наблюдения. Вы транслируете автоматические прогнозы, которые построены на каких-то моделях. Причем модели, они еще пока и несовершенны. Это сейчас уже начала про долгосрочные прогнозы говорить. На месяц, да, там на неделю, которые на разных сайтах. Они недостаточно, эти модели еще четкие. Их очень много. И еще человечество еще только стремится к созданию. Идеальной модели ее нет. Их много моделей. Даже при прогнозировании, у меня тут прогноз, допустим, на летний период, Росгидромет его предоставляет в конце марта, с апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь. То есть вот на теплый период. У нас это называется вероятностный прогноз на вегетационный период. Этот же прогноз мы транслируем и для МЧС, потому что этот же период является и пожароопасным. Но это долгосрочный, как бы, прогноз.
Каким лето будет, если я так вот тоже...
Хорошо. Хорошо, отвлекаемся.
Все карты можно сразу раскрыть.
С вероятностью 60% по каждому месяцу дается прогноз. Не больше 60% вот по температуре. По осадкам 50 на каждый месяц. Лето у нас ожидается близким к средним многолетним значениям. Но вот исключение там выходит где-то на август. Там среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы. Что такое норма? А сказать, что такое норма?
Градусов 20.
Нет, нет. Норма, да, для каждого месяца есть. Я, в принципе, могу оставить долгосрочный прогноз. Его можно посмотреть на сайте Гидрометцентра России. Пожалуйста, он прям там цветастый, в картиночках. Вот.
По каждому региону?
Да, он в целом по области. Сейчас я вам даже его найду. Где он тут у меня? Как он выглядит? Каким образом он выглядит? Прогноз, который находится на на сайте Гидрометцентра России. Вот он такой.
Если у нас камеры работают, если тут смотрит нас в прямом эфире.
Да, где мы тут? Вот он, Киров, да? Киров. Угу. Это у нас апрель месяц. Здесь, да? Сейчас подождите.
Ну, там все такое розовенькое.
Киров, да. В общем, Кировская область, в принципе, находится. Видите, мы ни в какие зоны не попали. То есть у нас в апреле месяце ожидалось... Сейчас уже можно про апрель не говорить, он уже практически прошел. Ожидалась температура близкая к средним многолетним значениям. Осадки тоже близкие к средним многолетним значениям.
Но оправдалась этот прогноз на апрель, он оправдался?
Мы его еще не оценивали, но я думаю, что он был выше нормы. То есть поэтому у нас и реки вскрылись раньше. То есть, ну вот я говорю, речь о чем говорит? Вот о том, что вероятность оправданности вот 60% заложена, и попасть в нее это очень сложно. Потому что для того, я говорила же вам, что для того, чтобы на 3 дня спрогнозировать, нужно знать на много тысяч километров от нас все данные со всех метеостанций. Чтобы спрогнозировать на неделю, нужно знать данные со всех метеорологических станций со всего земного шара.
Ну хорошо, мы про норму так и не выяснили.
А на месяц норма. Норма потом. Норму я написала. Например, что такое норма, да?
Да.
Норма – это среднее многолетнее значение, рассчитанное как минимум за 30 лет.
То есть среднее арифметическое берется себе?
Да, да, берутся, да, норм, фактические данные, средние месячные данные. Мы берем среднего и среднее. Среднемесячная температура за 30 лет в этом вот месяце складывается, делится, и получается норма. Вот последняя норма у нас рассчитана по состоянию на 92-й год. То есть вот с 62-го, допустим, и по 92-й. Сейчас последнее. И после этого, следующие 30 лет, мы вот этой нормой и пользуемся. То есть вот здесь вот наш... Вот, например, в апреле у нас норма по Кировской области от 8 до 13 градусов. Ну, вот такие нормы.
То есть следующая не каждого норма месяца уже своя. Будет в 22-м году. Август, вы сказали, он будет с отклонениями, он будет жарче. Последние годы как-то август очень жаркий получается.
Ну, не знаю, сильно ли он жаркий, но, значит, так,
говорим, по сравнению
вот
с нормой.
Август, вот смотрите, август, вот мы Киров, да, Киров попали вот достаточно мощно вот в эту зону, где у нас Киров, а вот он, Киров, но с вероятностью 60% среднемесячная температура августа ожидается выше средних многолетних значений, с вероятностью 60%.
То есть, подождите, значит, июнь, июль будет такой.
Такой, как обычно.
Такой, как обычно.
Средний, да, средний многолетний. Угу. Сентябрь тоже. Но будет июнь, а июнь прогнозируется, зато по осадкам меньше нормы. Но тут уже вероятность, в принципе, достаточно маленькая. Вот мы попадаем.
То есть на юга, я не понимаю, в каком месяце лучше ехать. Все-таки, наверное, в августе.
Ну, ну, летом. На юге всегда жарко.
Я так и планировал.
Подожди, а на юге всегда ведь тепло и жарко, о чем речь?
Ну, у них там тоже бывают затяжные дожди тропические. Приезжаешь, да.
Ну, смотря в какой юг вы ездите.
Я напомню, что сегодня в нашей программе мы говорим о метеорологии. У нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Волкова и начальник отдела метеорологической сети Надежда Агаркова. Нам можно звонить, кстати, по телефону 67-66-33, да, задать вопросы нашим гостям, либо оставить их в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове.
Пока мы выяснили, выяснили, что загорать можно будет только в августе.
Да нет, ерунда. Я думаю, что среднее температурное значение для июня и июля тоже вполне способствует...
Реально, конечно.
Походу на пляж.
Ну, хорошо.
Хорошему отдыху. Вот такой вопрос... У нас как-то особенно зимой это случается, какие-то авралы, вдруг выпадает внезапно снег, снегоуборочная техника не справляется, во всем обвиняют такую вот изменчивую погоду. Это действительно так? И вообще к вам обращаются, допустим, коммунальные службы с претензиями, что это вы не сказали, что завтра... Будет снегопад и метели, и все заметет, и мы не справимся, и, да, и администрация города нас накажет.
Мы с удовольствием предоставляем погоду, как положено, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так почему же тогда случаются вот все эти катаклизмы?
Не, что случается, они же не заключают с нами договора, вот и все. А если мы ожидаем какие-то опасные явления, мы, естественно, предупреждаем. Но не коммунальные службы, а предупреждаем дежурную диспетчерскую службу правительства Кировской области, предупреждаем МЧС, если речь идет об опасных природных явлениях, связанных с метелями в том числе.
Но бывают случаи, что администрация города какие-то там претензии, что...
Нет, конечно.
Нет, такого никогда не было.
Нет.
То есть все работает четко, как часы, вы стоите на страже нашего
погодного
благополучия.
Наша задача обеспечение гидрологической безопасности – это все-таки предоставление своевременной информации об опасных природных явлениях. Не каждый снегопад опасен. То есть для того, чтобы получать у нас информацию, нужно обратиться к законодательству Российской Федерации. И там четко и ясно написано, что если хотите получать какую-то другую информацию, вовремя ее получать, пожалуйста, заключайте договора. Мы будем обслуживать каждого конкретного потребителя, каждую конкретную коммунальную службу с большим удовольствием.
Ну, видимо, надеются на авось.
Они экономят, а потом получаются вот такие катаклизмы.
Что значит опасный снегопад?
Ну, сколько у нас там?
Ну, у нас есть критерии, да, по всем природным, по всем атмосферным явлениям. Например, ветер, опасное явление, сильный ветер, у нас начинается с 25 метров в секунду. Это бывает крайне редко. Да, то есть есть неблагоприятные, это ветер с 12 метров в секунду, а есть опасные, ветер с 25 метров в секунду.
То есть срывает крыши, там рекламные конструкции.
Да, срывает крыши, конечно, может и гораздо меньший ветер, да, и при неблагоприятном условии, при неблагоприятном явлении тоже может срывать крыши.
Вышел, тебя донесло.
Да, какая крыша, потому что всякие бывают ситуации, и вот как раз про крыши. Сейчас начнется сезон срыва крыш. У многих, да.
У кого-то
да,
сначала весны.
Ветра, да, теплицы, крыши. И я бы хотела посоветовать, чтобы люди обращались к нам. Вот если они приехали да, на дачу, да, увидели, что у них теплицу ветром разметало, да, то лучше как можно быстрее обратиться к нам
конкретно
в течение трех дней, чтобы мы это зафиксировали, выдали им справку. И они получили компенсацию в страховой, если у них имущество застраховано.
А, это все делается через вас, да?
Позднее трех дней мы уже не имеем права эту справку выдать.
Да, понимаете, поэтому
либо это должно
обращаться в течение трех дней.
Либо зафиксировано метеостанции, тогда нет проблем. А если не зафиксированные, должны к нам обратиться вовремя в течение трех дней, в том числе через комиссию по чрезвычайным ситуациям данного конкретного муниципального образования.
То есть они приедут, зафиксируют все это, или вы приедете?
Да, они должны туда включить нашего человека. Создается комиссия по чрезвычайным ситуациям, если где-то что-то там произошло. Они при муниципалах, где-то они везде есть. Но иногда забывают, что в этой комиссии обязательно должен визуально зафиксировать представитель гидрометслужбы. Иначе справки не будет просто-напросто. Это нужно сделать в течение трех ней. Ну, то есть... Даже позднее мы давать ее не имеем права.
То есть... В Кирове как часто обращаются?
Летом очень часто, конечно, обращаются.
То есть люди подкованы в этом?
Ну, вот не особо. Бывает, что поздно обращаются, и мы, к сожалению, уже ничем не можем помочь. Вот дело в чем, чтобы вы просто понимали. На метеостанции Киров, да, зафиксирован, например, ветер 13 метров в секунду. А у вас сад в Дороничах. И ветер такая вещь, что здесь он дует с одной скоростью, а в Дороничах локальный, да, локальный вихрь возник и подул, например, со скоростью 20 метров в секунду, и у вас крышу дачного домика снесло, домик застрахован. Вы идете к нам за справкой. Мы по метеостанции смотрим, было 13 метров в секунду. Но если вы пришли в течение 3 дней, то мы выезжаем к вам в Дороничи, фиксируем, что у вас действительно снесена крыша, там сопутствующие разрушения, прочее, и уже по шкале Бофорта, ну там это наши метеорологические вещи, мы даем вам справку о том, что ветер конкретно в вашем локальном месте был больше зафиксированного на метеостанции. И вот с этой справкой вы уже можете доказать страховой, что действительно у вас наступил страховой случай.
Хорошо, об опасном ветре мы выяснили. Что еще бывает опасное? Снегопад?
Бывает опасный, да, сильный снег.
Это насколько сильный должен быть, чтобы стать опасным?
Это смотрится по количеству миллиметрах осадках и по продолжительности. То есть, например, неблагоприятный, да, сильный снег, это если количество за 12 часов снега у нас выпало 6 миллиметров. Все осадки мы измеряем в миллиметрах, чтобы все было одинаково и зимой, и летом. Зимой снег топится и тоже измеряется в миллиметрах. То есть если за 12 часов выпало 6 миллиметров, то это уже неблагоприятное явление.
Вот столько вот это?
Ну, 6 миллиметров... Нет, я же вам объясняю, это жидких. Вот вы взяли снег, растопили. Да, и у вас получилось 6 миллиметров.
Это хорошо. Это 6 миллиметров жидкого снега, это сколько миллиметров обычного?
Это очень сложно сказать точно сколько, потому что снег же бывает разной плотности, он выпадает тоже разной плотности.
Ну, если брать среднее значение. Ну, чтобы вы примерно представляли.
Ну, примерно полтора, ну, в среднем полтора сантиметра, один миллиметр. То есть 6 миллиметров – это довольно много.
Это почти 10 сантиметров.
Да,
это неблагоприятно. Опасно, да, все-таки 20,
опасно, да? Это уже, да, это уже 20 миллиметров. То есть если выпало 20 миллиметров за 12 часов, то это уже все, это опасное явление, но у нас его, ну, на моей памяти, я не так давно работаю, не было, конечно. А по осадкам было?
Я думаю, что, конечно, были такие явления, но вот, наверное, да, стоит рассказать про апрельский снег прошлого года, да, когда выпало 30 миллиметров.
Да.
30 миллиметров. А мы не зафиксировали его опасным. А почему? А потому что он был жидкий. Снег с дождем выпал 30 миллиметров, а у нас уже уя, а это уже приравнивается к дождю, опасному дождю. То есть вот катаклизм был невероятный, по городу проехать было невозможно, а у нас это не уя, хотя выпало 30 миллиметров, вроде бы снег лежит, а по нашим критериям это жидкий, ну, снег с дождем, и мы приравниваем уже к жидкому, к критерию жидких осадков, то есть критерию даже...
Это то есть под жидким он опасный?
50 миллиметров должно было выпасть, чтобы мы его признали опасным.
Вот дождя, да, 50 миллиметров, это уже опасное явление. Вот и под дождем такие... опасные наблюдаются, конечно, гораздо чаще, но раз в сезон, в теплый раз в год наблюдается, ну, как прошлом, минимум.
В прошлом году, конечно, нас год июля очень удивил. Ну, такого мы еще чуда не видели, что столько осадков выпадало. Но я думаю, что это все-таки связано с медиалем. Разгоном облаков.
То есть все облака пригнали к нам, из Нижнего, из Казани.
Я не могу быть уверена, но вот это нас, конечно, прошлый год очень удивил. Мы такого еще не видели.
Но вот такие...
Это было настолько сложно работать синоптику, они, вот, не знаю, с трудом справлялись с этими. Настолько непредсказуемо это было, ну, как-то настолько вот необычно. Очень много осадков. Именно сильные такие осадки. В общем, была такая ситуация интересная.
Из чего вообще состоит рабочий день синоптика? Вот я сижу и...
Утро. Приходит.
Чашка кофе.
Нет. Синоптик должен подготовить прогноз где-то с 12 до часу дня. То есть его задача прийти и обработать массу информации, принять какие-то решения, подготовить прогноз. Если раньше это было все очень сложно, карты нам поступали по телетайпам, еще там каким-то образом. Сейчас у них есть возможность уже благодаря интернету, они просто заходят через интернет, могут там смотреть уже все абсолютно карты. То есть у них появилась наглядность всех синоптических, приземных, высотных карт. Обработать надо много карт, потому что есть и приземные, есть и высотные. Это все более... Я даже принесла вам картинку. Вот работа синоптика. Вот он все-таки распечатал, да, карту из интернета получил. Ну, с наших
запароленных сайтов.
Нет, почему? На сайте Гидрометцентра России я заглянула, там все карты есть. Поэтому наши синоптики, тем не менее, заходят и через наши ресурсы, и в открытые ресурсы. И вот задача его. Она уже почти приходит готова. Если вот раньше, вот представьте себе, вот эти вот все данные, это по каждой метеостанции, вот территория, по которой, да, раньше, очень много лет назад, еще когда телетайпов не было, сидел около синоптика, техник-синоптик, который с телеграмм поступая с метеостанции, вручную заносил данные по каждой метеостанции. Вот они. Сейчас уже не так. Когда телетайпы появились, легче стало, а когда век компьютеризации, интернета и так далее, им стало легче работать.
Техников-синоптиков сократили.
Нет, техников-синоптиков нету.
Вот я говорю, сократили.
Нету. У них даже профессия раньше наносители на карту. Это вот недавно, да. Потом она исчезла как бы из обихода очень быстро. То есть раньше, если вот он рисовал сам, вот антициклон, циклон, фронт, сейчас по им приходит готовое уже с антициклонами, то есть уже это все рассчитывается там в Москве в вычислительных центрах, предоставляется готовая карта, но тем не менее синоптик все равно сидит вручную, это уже художество нашего синоптика, у них у всех есть цветные карандаши, и они обрабатывают ее под себя, то есть все равно как бы это же автоматически было сделано, а они уже под свои наши локальные условия отсматривают, просматривают. Ну, в общем, и в итоге из этого они должны, вот из этой карты, должны подготовить прогноз. И пол первого числа на каждые следующие 3 дня этот прогноз выходит в свет.
Красиво как выглядит, я бы в рамочку повесила.
У нас немножко времени остается. Вот, в одной из публикаций по охране труда профессия синоптика отмечалась в перечне самых стрессовых занятий человека.
Вы конечно. Вот понимаете, хоть у нас вот высокая, да, оправданность, по идее, она очень высокая сейчас оправданность, еще за счет того, что у нас появился доплеровский метеолокатор, то есть синоптики не только вот видят у него массы информации, синоптических карт, он еще может зайти в доплеровский метеолокатор, вот в картинку, и увидеть, конкретно увидеть, как у него продвигается тот или иной фронт, который он ждет, какие он регионы, территории, какую территорию он занял на территории Кировской области. Сейчас, в принципе, они более наглядно работают, и, может быть, меньше сейчас стресса, но все равно этот стресс есть, именно когда идет прогнозирование опасных явлений. Они локальные, эти явления, их, в принципе, предсказать очень сложно, потому что это локальные. Естественно, они переживают, они всегда переживают за свой прогноз.
Чувствуют ли синоптики, как их ругают слушатели? У нас просто мало времени. Вообще, как синоптики стресс снимают в таком случае? Есть у них какие-то свои собственные секреты?
Я думаю, что у каждого, наверное, свой секрет.
Убирают карты подальше.
Да, и идут домой, и до следующей смены. Потому что,
и никогда не смотрят прогноз.
Если сильно переживают. Нет, почему? У нас все в порядке с прогнозами. А прогнозы вы ругаете не наши. Еще раз повторяю, вы ругаете прогнозы, которые подготовлены автоматизированным способом, компьютерами.
В общем, уважаемые слушатели, всегда смотрите прогноз на сайте Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это самые точные, самые свежие прогнозы. Сегодня у нас в гостях был временно исполняющий обязанности начальника этого центра Людмила Волкова и начальник отдела метеорологической сети Надежда Агаркова. Огромное вам спасибо. Много интересного. Сегодня мы узнали о работе синоптиков и метеорологов. Глеб Бударин и Карина Лоян. Мы услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.